Поезд. На Иркутском вокзале я лег под свет электрической лампочки. Ясный и резкий. Как-никак в поясе у меня были зашиты все мои деньги. В полотняном поясе, который мне шили в мастерской 2 года назад, и ему, наконец, предстояло сослужить свою службу. Осторожно ступая через ноги, выбирая дорожки между телами грязными, вонючими, рваными, ходил по вокзалу милиционер. И что было еще лучше, военный патруль с красными повязками на рукавах, с автоматами. Конечно, милиционеру было бы не справиться со шпаной. И это, вероятно, было установлено гораздо ранее моего появления на вокзале. Не то что я боялся, что у меня украдут деньги. Я давно уже ничего не боялся. А просто с деньгами было лучше, чем без денег. Свет падал мне в глаза. Но 1000 раз ранее падал мне свет в глаза. И я выучился превосходно спать при свете. Я поднял воротник бушлата, именуемого в официальных документах полупальто, всунул руки в рукава покрепче, чуть-чуть опустил валенки с ног, пальцем стало свободно, и я заснул. Сквозняков я не боялся. Все было привычно: паровозные гудки, двигавшиеся вагоны, вокзал, милиционер, базар около вокзала. Как будто я видел только многолетний сон. И сейчас проснулся. И я испугался. И холодный пот выступил на коже. Я испугался страшной силе человека. Желанию и умению забывать. Я увидел, что готов забыть все. Вычеркнуть 20 лет из своей жизни. И каких лет? И когда я это понял, я победил сам себя. Я знал, что я не позволю моей памяти забыть все, что я видел. И я успокоился. И заснул. Я проснулся, перевернул портянки сухой стороной, умылся снегом, черные брызги летели во все стороны, и отправился в город. Это был первый настоящий город за 18 лет. Якутск был большой деревней. Лена отошла от города далеко, но жители боялись ее возвращения, ее разливов. И песчаное русло поля было пустым, там была только вьюга. Здесь, в Иркутске, были большие дома, беготня жителей, магазины. Я купил там пару трикотажного белья. Такого белья я не носил 18 лет. Мне доставляло несказанное удовольствие стоять в очередях, платить, протягивать чек. «Номер!» Я забыл номер. «Самый большой!» Продавщица неодобрительно покачала головой. 55-й? Вот-вот. И она завернула мне белье, которого и носить не пришлось. Ибо мой номер был 51-й. Это я выяснил уже в Москве. Продавщицы были одеты все в синие одинаковые платьица. Я купил еще помазок и перочинный нож. Эти чудесные вещи стоили баснословно дешево. На севере все такое было самодельным. И помазки, и перочинные ножи. Я зашел в книжный магазин. В букинистическом отделе продавали русскую историю Соловьева за 850 рублей все тома. Нет, книг я покупать до Москвы не буду. Но подержать книги в руках, постоять около прилавка книжного магазина, это было как хороший мясной борщ, как стакан живой воды. В Иркутске наши дороги разделились. Еще в Якутске вчера мы ходили по городу все вместе и билеты на самолет брали все вместе. В очередях стояли все вместе, вчетвером. Доверять кому-либо деньги никому не приходило в голову. Это было не принято в нашем мире. Я дошел до моста и посмотрел вниз на кипящую зеленую прозрачную до дна Ангару, могучую, чистую. И, трогая замерзшей рукой холодные бурые перила, вдыхая запах бензина и зимней городской пыли, я глядел на торопливых пешеходов и понял, насколько я горожанин. Я понял, что самое дорогое, самое важное для человека — время, когда рождается Родина. Пока семья и любовь еще не родились. Это время детства и ранней юности. И сердце мое сжалось. Я слал привет Иркутску от всей души. Иркутск был моей Вологдой. моей Москвой. Когда я подходил к вокзалу, кто-то ударил меня по плечу. «С тобой будут говорить», — сказал беленький мальчик в телогрейке и отвел меня в темноту. Немедленно из мрака вынырнул невысокий человек, внимательно на меня глядя. Я увидел по взгляду, с кем я имею дело. Трусливый и наглый, льстивый и ненавидящий был этот так хорошо знакомый мне взгляд. Из темноты виднелись еще какие-то рожи. Мне их знать было не надо, они появятся в свое время с ножами, с гвоздями, с пиками в руках. Сейчас передо мной было только одно лицо, с бледной землистой кожей, с опухшими веками, с крошечными губами, как бы приклеенными к скошенному выбритому подбородку. «Ты кто?» — он выставил грязную руку с длинными ногтями. Отвечать было необходимо. Никакой защиты ни патруль, ни милиционер тут оказать не могли.
«Ты с Колымы?»
«Да, с Колымы».
«Ты где работал там?»
«Фельдшером на партиях».
«Фельдшером? Лепилой? Кровь, значит, пил нашего брата. Есть с тобой разговор».
Я сжимал в кармане купленный новенький перочинный ножик и молчал. Надеяться можно было только на случай. На какой-нибудь случай. Терпение и случай — вот что спасало и спасает нас. И случай пришел. Два кита, на которых стоит арестантский мир. Тьма расступилась. «Я знаю его». На свет появилась новая фигура, вовсе мне незнакомая. У меня была великая память на лица, но этого человека я не видел никогда.
«Ты?»
Палец с длинным ногтем описал полукруг. «Да, он работал на Кудыме», — сказал неизвестный. «Говорят, человек. Помогал нашим, хвалили». Палец с ногтем исчез.
«Ну иди», — злобно сказал вор. «Мы подумаем».
Счастье было в том, что ночевать мне в вокзале было больше не надо. Поезд на Москву отходил сегодняшним вечером. Утром был тяжелый свет электрических ламп, мутных, никак не хотевших погаснуть. В хлюпающие двери виднелся иркутский день, холодный, светлый. Тучи людей, загромождавшие проходы, заполнявшие всякий квадратный сантиметр цементного пола, засаленной скамейки. Если кто-нибудь встанет, двинется, уйдет. Нескончаемое стояние в очереди перед кассой. Билет на Москву. На Москву. А там видно будет. Не в Джамбул, как указано в документах. Но кому нужны эти колымские документы в этой свалке людей, в этом бесконечном движении? Наступившая, наконец, моя очередь у окошка. Судорожные движения, чтобы достать деньги. Просунуть пачку блестящих кредиток в кассу, где они исчезнут. Неминуемо исчезнут, как исчезла вся жизнь до этой минуты. Но чудо продолжало свершаться. И окошечко выбросило какой-то твердый предмет. Шероховатый, твердый, тоненький. Как ломтик счастья. Билет на Москву. Кассирша что-то кричала, вроде того, что это поезд смешанный, что плацкартное место в смешанном вагоне, что настоящее можно взять только на завтра или на послезавтра. Но я не понял ничего, кроме слов «завтра» и «сегодня». «Сегодня, сегодня». И сжимая крепко билет, пытаясь ощущать все его грани своей бесчувственной отмороженной кожей, я выбрался на свободное место. Я был... человек с самолета. У меня не было лишних вещей, только небольшой фанерный баульчик. Я был человек с Дальнего Севера. У меня не было лишних вещей, только маленький фанерный чемодан. Тот самый, который я безуспешно пытался продать в Адыгалахе, собирая деньги на поездку в Москву. Дорогу мне не оплатили. Но это все было пустяками. Главное — это твердая картонная дощечка железнодорожного билета. Отдышавшись где-то в вокзальном углу, место мое под яркой лампой было, конечно, занято, я пошел через город и вернулся к вокзалу. Посадка уже началась. На горке стоял игрушечный поезд, неправдоподобно маленький. Просто несколько грязных картонных коробок поставлены были рядом. Среди сотен других, где жили дорожники или эксплуатационники, где было развешано замороженное белье, хлопающее под ударами ветра. Мой поезд ничем не отличался от этих вагонных составов, превращенных в общежитие. Состав не был похож на поезд, следующий во столько-то часов в Москву, а был похож на общежитие. И там, и тут спускались со ступенек вагонов люди. И там, и тут по воздуху двигались какие-то вещи над головами движущихся людей. Я понял, что у поезда нет самого главного. Нет жизни. Нет обещания движения. Нет паровоза. Действительно, ни у одного из общежитий не было паровоза. Мой состав был похож на общежитие. И я не поверил бы, что эти вагоны могут увезти меня в Москву. Но посадка уже шла. Бой, страшный бой у входа в вагон. Кажется, что работа вдруг кончилась на 2 часа раньше, чем надо. И все прибежали домой, в барак, к теплой печке и рвутся к двери. Какие там проводники, каждый искал свое место сам. Сам закреплялся и укреплялся. Моя плацкартная средняя полка была, конечно, занята каким-то пьяным лейтенантом, беспрерывно рыгающим. Я стащил лейтенанта на пол и показал ему свой билет. «У меня тоже билет на это место есть», — миролюбиво объяснил лейтенант, тыкнул, соскользнул на пол и тут же заснул. Вагон все набивался и набивался людьми. Вверх поднимались и исчезали где-то вверху огромные какие-то тюки, чемоданы. Запахло резкой вонью овчинных тулупов, людского пота, грязи, карболки. «Пересылка! Пересылка!» — повторял я, лежа на спине, вдвинутый в узкое пространство между средней и верхней полкой. Снизу вверх прополз мимо меня лейтенант с расстегнутым воротом, с красным помятым лицом. Лейтенант уцепился за что-то вверху, подтянулся на руках и исчез. В суматохе, в крике вагонной этой транзитки я так и не услышал самого главного, что мне хотелось и надо было услышать. О чем я мечтал 17 лет, что стало для меня неким символом материка, символом жизни, символом большой земли. Я не услышал гудка паровоза. Я и не подумал о нем во время сражения за место в вагоне. Гудка я не услышал. Но! Дрогнули и качнулись вагоны. И вагон наш, наша пересылка, начал куда-то перемещаться, как будто я начинаю засыпать, и барак плывет перед моими глазами. Я заставил себя понять, что я еду в Москву. На стрелочном каком-то перегоне, тут же у Иркутска, вагон тряхнуло, и сверху вывалилась и повисла фигура лейтенанта, крепко, впрочем, вцепившегося в верхнюю полку, на которой он спал. Лейтенант рыгнул, и прямо на мое место, а также и на полку моего соседа, обрушилась блевотина. Блевотина была неудержимой. Сосед снял свою шубу, ни телогрейку, ни бушлат, а пальто-москвичку с меховым воротником, и, матерясь неудержимо, стал счищать блевотину. У соседа моего было бесконечное количество каких-то плетеных корзин, зашитых в рогожу и не зашитых. Время от времени из глубины вагона появлялись какие-то женщины, укутанные в деревенские платки, в полушубках, с точно такими же плетеными корзинами на плечах. Женщины что-то кричали моему соседу. Тот махал им приветственно рукой. «Свояченя! Ташкент к родным поехала!» — объяснял он мне, хотя я и не требовал никаких объяснений. Ближайшую свою плетенку сосед охотно раскрывал и показывал. Кроме пиджачной потрепанной пары, да еще кое-каких вещичек, в плетенке ничего не было. Зато было много фотографий, семейных и групповых. На огромных паспорту фотографий, часть которых была еще дагеротипами. Фотография покрупнее извлекалась из пленки, и сосед мой охотно и подробно объяснял, кто где тут стоит, кто убит на войне, а кто получил орден, кто учится на инженера. «А вот я», — непременно тыкал он в фотографию, куда-то посередине, и все, кому он показывал эти фотографии, покорно, вежливо и сочувственно кивали головой. На 3-й день совместной жизни в этом трясущемся вагоне сосед мой, составив обо мне представление полное, ясное и, безусловно, правильное, хотя я ничего о себе не рассказывал, сказал мне быстро, пока внимание других соседей было чем-то отвлечено. «У меня в Москве пересадка. Ты поможешь мне одну плетенку вытащить через проходную, сквозь весы? Меня же встречают в Москве. Ах да, я и забыл, что у вас встреча». А что ты везешь? Что? Семечки. А из Москвы галоши повезем. Ни на одной из станций я не выходил. Еда у меня была. Я боялся, что поезд обязательно уйдет без меня. Что случится что-нибудь плохое. Не может же счастье быть бесконечным. Напротив, на средней полке, лежал какой-то человек в шубе, бесконечно пьяный, без шапки и рукавиц. Пьяные друзья посадили его в вагон, вручили билет проводнице. Сутки он ехал, потом где-то слез. Вернулся с бутылкой какого-то темного вина. Выпил ее прямо из горлышка, бросил бутылку на пол вагона. Бутылку ловко подхватила проводница и унесла ее в свое проводничье логово, заваленное одеялами, которых никто не брал в смешанном вагоне, простынями, которые никому не понадобились. За барьером из одеял в том же купе проводников на верхней третьей полке обосновалась проститутка, едущая с Колымы. А может быть и не проститутка, а превращенная Колымой в проститутку. Дама эта сидела недалеко от меня на нижнем месте, а качающийся свет тусклой вагонной свечи по временам падал на бесконечно утомленное лицо, на закрашенные чем-то только не губной помадой губы. Потом к ней кто-то подходил, что-то говорил, и она исчезала в купе проводников. 50 рублей, — сказал лейтенант, уже протрезвившийся и оказавшийся весьма милым молодым человеком. Мы играли с ним в очень интересную игру. Когда в вагон садился новый пассажир, каждый из нас старался угадать профессию этого пассажира, возраст, занятие. Мы обменивались наблюдениями, потом он садился к пассажиру, заговаривал с ним и приходил ко мне с ответом. Так дама с накрашенными губами, но с ногтями без следа лака была нами определена как медицинский работник. А леопардовая шубка, в которую дама была одета, явно искусственная, поддельная шубка, говорила, что ее обладатель скорее медицинская сестра или фельдшер, но не врач. Врач не носил бы искусственную шубку. О нейлоне, синтетике тогда еще не слыхивали. Заключение наше оказалось верным. Время от времени мимо нашего купе пробегал откуда-то изнутри вагона двухлетний ребенок на кривых ножках. Грязный, оборванный, голубоглазый. Бледные щечки его были покрыты какими-то лишаями. Через минуту-две вслед за ним шагал уверенный и твердо молодой отец в телогрейке с тяжелыми крепкими рабочими темными пальцами. Он ловил мальчика. Малыш смеялся, улыбался отцу, и отец улыбался мальчику и в радостном восторге возвращал малыша на место в одно из купе нашего вагона. Я узнал их историю, обычную колымскую историю. Отец, бытовик какой-то, только что освободился, уезжал на материк. Мать ребенка не захотела возвращаться. И отец ехал с сыном, твердо решив вырвать ребенка, а может быть и себя, из цепких объятий Колымы. Почему не поехала мать? Может быть, это была обычная история. Нашла другого, полюбила колымскую вольную жизнь. Она уже была вольняшкой и не хотела попадать на материк в положении человека второго сорта. А может быть, молодость отцветала? Или любовь, колымская любовь, кончилась, мало ли что? А может быть, и еще страшнее? Мать отбывала по 58-й статье, самой бытовой из всех бытовых, и знала, чем ей грозит возвращение на Большую Землю. Новым сроком, новыми мучениями. На Колыме тоже нет гарантии от срока. Но ее не будут ловить, как ловили всех на материке. Я ничего не узнал и ничего не хотел узнавать. Благородство, порядочность, любовь к своему ребенку, которого отец и видел-то, наверное, немного. Ведь ребенок был в яслях, в детском саду. Неумелые руки отца, расстегивающие детские штанишки, огромные разноцветные пуговицы, пришитые грубыми, неумелыми, но добрыми руками. Счастье отца и счастье мальчика. Этот двухлетний малыш не знал слова «мама». Он кричал «папа, папа!». И он, и темнокожий слесарь играли друг с другом, с трудом находя место среди пьяных, среди картежников, среди спекулянтов корзины тюков. Эти-то два человека в нашем вагоне были, конечно, счастливы. Пассажиру, который спал вторые сутки от Иркутска, который проснулся лишь за тем, чтобы выпить, проглотить новую бутылку водки или коньяка или настойки, дальше спать не пришлось. Поезд тряхнуло, спящий пьяный пассажир рухнул на пол и застонал. Застонал. Вызванная проводниками медицинская помощь определила, что у пассажира перелом плеча. Его уволокли на носилках, и он исчез из моей жизни. Внезапно в вагоне возникла фигура моего спасителя. Или сказать «спаситель» будет слишком громко, дело ведь тогда не дошло до чего-нибудь важного, кровавого. Знакомый мой сидел, меня не узнавая, и как бы не желая узнавать. Все же мы переглянулись с ним, и я подошел к нему. «Хочу хоть до дома доехать, посмотреть родных». Вот последние слова этого блатаря, которые я слышал. Вот это все. И резкий свет лампы на Иркутском вокзале. И спекулянт, везущий с собой чужие фотографии для камуфляжа. И блевотина, которую извергала на мою полку глотка молодого лейтенанта. И грустная проститутка на третьей полке купе проводников. И двухлетний грязный ребенок, счастливо кричащий «папа, папа». Вот это все и запомнилось мне как первое счастье. Непрерывное счастье воли. Ярославский вокзал. Шум. Городской прибой Москвы. Города, который был мне роднее всех городов мира. Остановившийся вагон. Родное лицо жены, встречающей меня. Так же, как и раньше, когда я возвращался из многочисленных своих поездок. На этот раз командировка была длительной. Почти 17 лет. А самое главное, я возвращался не из командировки. Я возвращался из ада.